«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! Прямой эфир начинается. Для тех, кто слушает эту программу впервые, напомню наше несложное правило. Каждый выпуск я, Эдвард Чесноков, вместе с вами, дорогие друзья, разбираем тот или иной поступок Владимира Путина, то или иное высказывание. Ибо Владимир Владимирович в силу своего характера очень любит задавать, предлагать всем нам с вами и мировым журналистам те или иные загадки, интерпретации его поступков. И вот именно этим мы и будем заниматься. И я без ложной скромности скажу, что только мы на радио «Комсомольская правда» знаем, как любить Владимира Владимировича правильно. Ну, а если перейти от такой легкой иронии к делу, то сегодня, дорогие друзья, мы разберем целых два его высказывания. Первое это состоится в течение первого получаса нашего с вами общения. Почему Путин назвал важнейшим принципом любовь к своему ближнему? И второе, соответственно, во втором получасе нашей программы, почему Путин потребовал избавиться от намеков на шоковую терапию в экономике. А почему же эта программа необычна? Да потому что здесь говорю не я, не только и не столько какой-то человек на радио, а вы, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте телефон прямо сейчас. Мы ждем ваших звонков в прямом эфире радио «Комсомольская правда». И первая тема на ближайшие полчаса. Почему Путин назвал важнейшим принципом любовь к своему ближнему? Вы также можете отправить нам ватсапку на ватсап номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Я пока что расскажу немного фактологии. Итак, 20 сентября Владимир Путин в Ижевске посетил завод концерна «Калашников» и встретился с его рабочими. И там в ходе такого общения ему был задан вопрос, а какой у вас жизненный принцип, какой жизненный принцип вы считаете главным? И тот ответил, любить нужно своего ближнего, это самое важное, важнее этого ничего нет. От этого чувства зависит многое, в том числе наше благосостояние. Следует понимать, что Путин далеко не первый раз говорит нечто подобное. Например, в ноябре 2014 года, выступая на заседании Русского географического общества, он сказал похожую, но в то же время и не очень похожую фразу. Вот дословно. «Смысл жизни заключается в любви. В любви вообще заключается весь смысл жизни бытия», сказал тогда Владимир Владимирович. «Это и любовь к семье, к детям, к родине. Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится». То есть здесь же, по сути, даже христианские, евангелические основы русской культуры. Путин неоднократно говорил о себе как о человеке, находящемся в контексте православной культуры. И здесь-то как раз все закономерно. А вот что он этим хотел сказать? Давайте послушаем. Нам дозвонился Олег.
Добрый вечер, Эдвард.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что наш президент немножечко не так интерпретировал нашу христианскую заповедь, самую главную, божественную, что возлюби Бога, Творца всего, понимаете, Господа Бога, а потом уже возлюби ближнего, как самого себя. Понимаете, поэтому тут немножечко есть расхождение. И любить ближнего понятия разные. Люби, которая рядом с тобой, или твою родню, твоих близких по духу, по классу, как у иудеев. Поэтому тут есть большая разница, тут надо уточнение иметь. Я думаю, что президент думает, конечно, по нашим основным христианским заповедям, 10 заповедям, да? Я надеюсь на это, но пока не вижу таких действий со стороны, как говорится, его окружения. Не знаю, как сам президент думает на эту тему, но пока народ закручивает очень туго гаечки, очень туго. Народу очень тяжело, поэтому я хочу, чтобы воплотилось, конечно, пожелание нашего президента. И дай бог, конечно, чтобы так было.
Да, благодарю вас, уважаемый Олег. Единственное, что мне не очень понравилось, как вы там сказали про иудеев, ну, понимаете, сейчас мир глобален и мир космополитичен. В той же Москве живут представители самых разных национальностей, и каждая национальность важна, каждая национальность уникальна. Россия, как какой-то сказочный кристалл, вобрала в себя сотни этих этносов, и каждая каждый из них усиливался, и ни один этнос не был погублен, когда Россия продвигалась во все стороны. И поэтому вот когда вы там сказали что-то об одном из этносов в таком не очень хорошем контексте, наверное, это было неправильно, потому что сейчас все-таки не библейские времена, и мир со времен первого века нашей эры несколько изменился. У нас есть следующий звонок. Сергей, вы на линии.
Здравствуйте, Сергей из Ижевска. Я, значит, думаю, почему то, что президент, он же наместник Бога на земле, как бы, а Бог, он любит добрых, он злых не любит, и поощряет тех, кто работает на добро, а не на зло. И как бы наш президент, он знает, скорее всего, это, и вот насчет этого и говорит. И я вот сколько слежу, наблюдаю с 92-го года, мне первую операцию сделали на глаукому, а я не всегда слабого защищал. И, значит, там любил, ну, начал, решил узнать Бога. И он ко мне сам пришел через сны, как бы, ну, много начал читать, ну, для чего живет человек на земле. И сделал вывод для себя, что человек живет для земли после того, как тело умирает, душа приходит к Богу, и Бог, он решает, какое место эта душа займет.
Да, благодарю вас, Сергей, очень хорошо, что мы вместе с вами думаем о духовных вопросах, и вот сегодня мы в программе «Вождь» на радио «Комсомольская правда», кстати, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, обсуждаем, почему же Путин сказал о том, что главный, важнейший жизненный принцип – это любовь к ближнему, и заслушав ваши гипотезы, дорогие друзья, в конце этого получаса я подведу итоги и выскажу свое предположение. Но пока у нас есть еще один звонок, нам дозвонился Сергей. Ваше мнение? Да, Евгений, прошу прощения, ваше мнение?
Алло.
Да-да, Евгений, вы на линии.
Да, здравствуйте. Екатеринбург. А может быть, может сделать зарплату, как у Путина, всем, всему народу? И вот будет любовь.
Ну, а вы ответственность готовы разделить сравнимую с президентской за миллионы людей или нет? Ну, вот давайте мы с вами, и вы, уважаемый Евгений, и другие радиослушатели об этом подумают, потому что расширение вашего влияния, расширение ваших полномочий, в том числе увеличение зарплаты, оно предполагает определенную ответственность и перед близкими, и перед обществом, да, что мы все с вами оставим. Вот Путин, он от многих из нас этими отличается, что он действительно думает, а что останется после него, и его действительно беспокоит, а что о него будут писать в учебниках истории. Это важно. Дмитрий, вы на линии.
Здравствуйте. Я думаю, что Владимир Путин человек православный. Угу. И, скажем так, как человек, который должен дать ответ Богу, он думает о том. Впрочем, и о стране тоже. Что-то меня как-то состояние. Ладно.
Но вы держитесь там и крепитесь, потому что сейчас многие люди там заболевают гриппом, так что давайте есть витамины, давайте заботиться друг о друге, давайте пить зеленый чай, потому что вот вы сказали о состоянии вашем, а мы на радио «Комсомольская правда» очень хотим, чтобы у наших радиослушателей было все хорошо и чтобы в нашей стране было все хорошо. Сейчас у нас остается всего 40 секунд. Нам дозвонился Алексей. Пожалуйста, коротко.
Здравствуйте. Ну, я думаю, хотел сказать, что если мы будем любить ближнего, то у нас будет меньше конфликтов в семьях, межнациональных, больше мира будет. Но я думаю, он к этому хотел призвать нас.
Благодарю вас, Алексей. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Берите телефон и набирайте его прямо сейчас. Звонок бесплатный, чтобы попасть в наш эфир сразу после перерыва и высказать свою гипотезу ответа на вопрос, почему Путин назвал важнейшим жизненным принципом любовь к ближнему. А я подведу итог в конце этого получаса и скажу свою итоговую версию, и вы узнаете правду. Оставайтесь с нами.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». «Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. В этом блоке мы завершим обсуждение первой темы нашей сегодняшней программы. Почему же Путин сказал, что главное качество для него – это любовь к ближнему? И я сейчас хотел бы дать слово дозвонившемуся радиослушателю Евгению. Ваше мнение.
Здравствуйте, Евгений. Эдвард.
Да, 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 вы в эфире.
Ага. Вы людей слушаете вообще, нет?
Да, я вас слушаю. Давайте по теме.
Нет, я понимаю. Я только что звонил. Я вам говорю, а вы меня не слушаете совсем.
Но вы еще раз скажите, вот сейчас да, вас что слушают. Сказать-то? А вы вообще...
Вы людей вообще не слушаете.
Вы вообще слушали тему программы? Тема сегодняшней программы, почему да, Путин сказал, что тему. Любовь к ближнему для него очень важна.
Человек вам говорит, а вы его не слушаете и говорите непонятно что.
Ну, может быть, вы уже да, выскажете
да, конечно.
Да, ага, ваше чем? Мнение. Угу. Да, давайте следующего. У нас сегодня радиослушатели немножко звонят невежливо, это бывает. И я, конечно, тоже несовершенен. Вот давайте лучше прочитаю, что нам пишут в WhatsApp. Номер нашего WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. Наташа из Ставрополя. Трудно быть Богом, но любить людей надо. Первая и наибольшая заповедь – возлюбить Бога. Вторая, подобная ей – возлюби ближнего, как самого себя. Это цитата из Библии. Любить – это блаженство. Искать любовь – это тоска и эгоизм. Вот такие вот у нас философские радиослушатели. Любовь – это главная заповедь Христа, и мне импонирует многое в словах и поступках президента. Но любовь к ближнему надо проявлять на нас, пенсионерах. Хочется спросить, почему такая разница в уровне жизни? Ведь каждый правитель оценивается по тому, как живут старики, пишет одна из наших радиослушательниц, абсолютно с вами согласен. Но тут же вопрос в другом. Вот у каждого из нас есть бабушки и дедушки. Я надеюсь на это, по крайней мере. Вот пусть каждый из нас задаст себе вопрос, а вот все ли он сделал, чтобы... Его старшие родственники жили хорошо. Все ли, часто ли вы их навещаете? Да, очень легко плакаться про низкие пенсии, но если вы работаете, ну, придите домой к своим родственникам старшим, которым уже тяжело, которые все ждут, когда вы к ним придете, и помогите им. Вот мне кажется, реальные дела, они должны быть такими. Но нам дозвонился еще один радиослушатель. Иван, ваше мнение.
Добрый вечер. Вы знаете, трудно понять, что имел в виду президент вот под этим высказыванием. Да, любовь к ближнему – это хорошо. Ну, его как бы статус разведенца, и неизвестно, как там он живет с Кабаевой. Тоже сложный вопрос. Смотрите, как вот обстоят дела. Вот предыдущий, вы читали, зачитывали, да, смс-сообщение, или верно подметил, вот правители говорят или судят по тому, как обстоят дела со стариками. Мне 68, моя дедушка и бабушка, к сожалению, уже в мире ином, как вы понимаете. Но я до последнего времени, памятуя, как я в детстве любил дедушку и бабушку, до последнего времени, до последнего их дыхания помогал им. А вот сейчас что происходит? Ну, кто помогает старикам? Вот это нищенская какая-то замена индексации пятитысячная, и бог знает, доживут ли многие из нас. Ну, я-то доживу наверняка, спасибо, что дали хотя бы эти 5000. Но, с другой стороны, это же как-то издевательство. Ну, ладно, Медведев там вот взял и бросил эту подачку вместо индексации. Но когда президент говорит, да, это правильно, тут я что-то не понимаю. Ребята, ну, я понимаю, все олигархи кормятся из одной кормушки. И не думаю, что такой уж бедный у нас президент или премьер. Ну, как-то обидно за стариков. Вот я могу заработать что-то там, помимо пенсии. Но мне жаль тех вот несчастных стариков, которые работают на одну... Простите, пенсии уходят на одну аптеку.
Да, спасибо, Иван, я вас понял. Спасибо. Я не стал вас перебивать. Но я думаю, что в том, что вы потеряли ваше накопление, скорее всего, потеряли во времена Павловской реформы в 91-м году, так называемой реформы, когда сгорели советское накопление. В кризис 98-го года я не думаю, что Путин виноват, да, это первое. Второе, когда вы говорите, что вот жалко берет, жалость берет за пенсионеров, но вот и сами же вы говорите, что вы работаете, да, вас, может быть, не устраивает ваша пенсия, но у вас есть еще какие-то источники дохода, и вас самого не жалко, вы сами не нуждаетесь в жалости, потому что вы работаете и очень достойно себя ведете, и держите, и не жалуетесь на жизнь. Вот мне кажется, что это правильная позиция, жаловаться на низкие пенсии, ну, это очень красивый такой жест, да, это беспроигрышная позиция. И давайте мы все-таки займем, друзья, позицию проактивную и будем не только жаловаться, да, но и говорить. Вот да, я получаю немного, но для того, чтобы получать больше, я сделал то-то, то-то и то-то. И у нас на линии Александр. Ваше мнение?
Александр, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Да-да.
Здравствуйте, звукооператор. Эдвард, я всегда на вашей стороне. Вот, я участвовал, когда вы со Стирлигом один раз были на передаче.
Да-да.
Вот. А знаете почему? Это будет принципиально, всегда я буду на вашей стороне, потому что вы одногодка моего сына.
Благодарю
вас. Все, поехали. Вот. Но дело в том, что кроме Путина еще когда-то один человек говорил, что любить людей задача архитрудная. Вот. Я не вставлю вас в тупик, это говорил Ленин. Вот. Значит, знаете, он сказал очень важную мысль, очень важную вещь. Потому что на самом деле любовь к ближнему, понимаете, она предполагает победу добра над злом. Это факт. Угу. Понимаете? Вот. И поэтому Путин, главное, что он хочет, чтобы мы прониклись добром сами друг к другу. Это главное, понимаете? Это главное. Вот. Самое серьезное, чтобы мы уберегли этого человека, который учит нас правильно. Понимаете? Чтобы на этого человека не одели терновый венец, который надевали на его прототипа, вот, слова, которые он произвел. Вы меня поняли. Спасибо большое.
Да, благодарю вас. Приятно, когда слушают и звонят наши постоянные гости. И вот другой радиослушатель из Ростова-на-Дону пишет в WhatsApp. Дмитрий пишет: Путин любит своих ближних, потому что все его окружение бездарности. А еще и с кумовством теперь борется. Ну, не знаю. Вот, например, если посмотреть, как велась и ведется операция в Сирии, да, в которой значительную роль сыграл Сергей Кужугетович Шойгу. Вот человек из окружения Путина. Ну, если у вас после этих фактов повернется язык говорить о бездарностях, ну, не знаю, значит, вы просто необъективный человек. У нас дозвонился еще один радиослушатель. Вы на линии. Галина.
Добрый вечер. Человек рождается на эту землю для того, чтобы исполнять волю Господа Бога.
Благодарю вас кратко и по делу, хотя я и Владимир Владимирович многократно говорит, что Россия – это страна полиэтничная, что Россия – это страна многоконфессиональная, но, в общем-то, в понимании Бога, в понимании любви, исходящей от Него, почти все традиционные религии близки. И 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, чтобы сказать в прямом эфире, почему Путин сказал, что самое главное качество – это любовь к ближнему. Осталось всего несколько минут до того, как я подведу итоги нашего первого получаса. И у нас есть еще один звонок. Вы на линии.
А, это я?
Да-да, вы на линии.
А, Арслан меня зовут, это Уфа. Угу. Я бы хотел сказать, что, в принципе, Путину просто больше нечего сказать, конкретики-то никакой нет, общие фразы, люди озлоблены. Вот он и говорит, чтобы любили друг друга и все такое.
Да, благодарю. Я вас понял. К сожалению, у нас остается минута. Я, поскольку обещал рассказать вам, почему же, по нашему мнению, Владимир Владимирович сказал именно эту фразу, попробую рассказать. Значит, когда говорят про любовь к ближнему, что это значит? Это значит, что каждый человек стремится сделать мир лучше. Собственно, даже коррупционеры, Захарченко этот пресловутый, стремился сделать мир лучше. Только этот мир ограничивался его маленьким мирком, его собственным телом и домом. Любовь к ближнему порождает желание и возможность понять других людей. И любовь и познание очень сильно связаны. Если вам нравится в школе какой-то предмет, друзья, то вы ведь его тоже очень плотно изучаете. И вот именно поэтому любовь как познание людей, как уважение каждому из нас. Продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами, программа продолжается.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Мы ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. В предыдущие полчаса мы обсуждали первую тему нашего эфира. Почему же Путин говорил о любви к ближнему? И хотя мы с вами, дорогие друзья, уже закончили, но я хотел бы подвести черту и еще раз проговорить главное, что же Владимир Владимирович хотел этим сказать. Итак, мы остановились на том, что любовь – это во многом познание. Любовь и познание очень сильно связаны, потому что, например, когда вы в школе учили какой-то предмет, который вам очень нравился, который вы любили больше всего, то и этот предмет вы знали куда глубже, нежели другие, которые вы не любили. Соответственно, если мы посмотрим на тех же коррупционеров, да, они плохие, но они не являются исчадием ада. Понимаете? Они тоже хотят миру добра, только их мир ограничивается их собственным мирком, их телом. Вот. И любовь к ближнему порождает желание и возможность понять других людей. И вот других людей, в том числе там, наших западных партнеров, да, оппозиционеров, которые хотят смерти режиму, да, и остальных, их тоже надо понимать. Вот именно это, этот диалог, это путинская стилистика решения проблем через переговоры, через диалог, через такой верховный арбитраж, через учет интересов всех сторон, вот это и есть тот базис, который, как мне кажется, закладывает надежную основу для нашей дальнейшей жизни и на внутренней арене, и на внешней. Ибо нам не нужны слабые партнеры, нам не нужны слабые союзники. В общем-то, вообще не нужно слабых стран в мире, не нужно слабых регионов, слабых людей, но для всего этого необходимо, чтобы каждому было по справедливости. И я уже в одной из программ вам рассказывал про ту альтернативу, которую предлагают американцы. Это трансатлантическое торговое партнерство, когда Европа, ее экономические структуры полностью подчиняются США, американским корпорациям. И тот вариант, который предлагает Россия, когда страна, в технологической цепочке участвует, когда в Венгрии там производится мясо, когда высокотехнологичная продукция производится в Германии, когда энергоносители и там самолеты, сухой супержет производятся в России и так далее. И возникает такое единое справедливое сообщество, в том числе экономическое. Вот это то, что Путин продвигает, и отсюда его тезис про любовь к своему ближнему. Здесь, я полагаю, понятно. Переходим ко второму, ко второй части нашей программы. Второй вопрос, который мы обсудим. Почему же Путин запретил даже намекать на какую-либо шоковую терапию в экономике? Для начала обратимся к фактологии. В понедельник, 19 сентября, комментируя итоги выборов в Государственную Думу, Владимир Владимирович сказал, цитирую, «надо избавиться от намека на какую-либо шоковую терапию. Нужно учитывать не среднестатическое, а реальное положение российских семей и уровень их доходов». Простите, среднестатистическое, конечно, я неправильно сказал. По словам Путина, в экономике и социальной политике нужны взвешенные преобразования, ориентированные на изменение структуры экономического сектора и поддержку нуждающихся граждан. А какие-либо намеки на шоковую терапию в экономике, как сказал Путин, не нужны. Вот что он хотел этим сказать, уважаемые радиослушатели. 8 800 200 ровно 9702. Почему Путин потребовал избавиться от намеков на шоковую терапию? Ну, может быть, радиослушатели младшего поколения не очень понимают, на что тут идет аллюзия, я расскажу. Если вы помните, то в начале 90-х, когда Ельцин искал премьера Камикадзе, каковым стал Гайдар, и возникла шоковая терапия, когда разогналась инфляция, когда были очень жестко срезаны расходы социальные, когда были срезаны расходы на оборонку. Вроде бы появились товары в магазинах, да, хотя вот по воспоминаниям старшего поколения они никуда особо и не пропадали, и как-то люди жили. Но вот это была шоковая терапия, от которой у тех, кто это помнит, у тех, кто выжил в 90-е, остались безрадостные воспоминания. И этой шоковой терапией занимались системные либералы, и, безусловно, это намек и на либеральное крыло тоже. И вот что же Путин хотел этим сказать, давайте обсудим в ближайшие полчаса. И нам дозвонился Евгений, ваше мнение.
Добрый вечер, Эдвард.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Евгений, Москва, 63 года. 19 сентября как раз исполнилось, когда...
Вот, видите, как
с наступившим. Путин высказывал, да. Спасибо. Ну, во-первых, знаете, Эдвард, я хотел бы, если можно, вот как раз и завершая вашу тему предыдущего часа, да, буквально, и перейти к следующей. Если можно, некриминальное абсолютно стихотворение, вот, «Судьба президента» я написал.
Там нету сценной лексики?
Нет.
Ну, хорошо, на ваше доверие.
Да, значит, я думаю, что можно доверять, ну, если я что-то не забуду.
Ну, давайте уже читайте.
Да. Значит, там просто-напросто я представил, что такое, вот, действительно, взять на себя ответственность, что это такое.
Слушаем.
Сейчас попробую. Значит, как страшно, оказавшись на вершине, пройдя сквозь эйфорию и восторг, вдруг осознать, что ты себе отныне принадлежать не можешь. Вечный торг меж я и мы, мое и наше, между хочу, могу и не могу окончен. Миг прозрения страшен, пронзителен. Один на берегу клокочущего океана людских страстей, проблем и бед. Тебе теперь за все держать ответ. Искать среди вселенского тумана тропинки, что ведут на свет. Как ноша тяжела и как прекрасна. Как упоительны движение и борьба. Молись и докажи, что не напрасно судьбу России сплетена твоя судьба.
Благодарю вас, Евгений. Прекрасное стихотворение. И это очень хорошо, когда наши радиослушатели не только задумываются о судьбах страны, не только анализируют вместе с нами те предположения о мотивах поступка Путина, которые мы здесь обсуждаем, но и пытаются свои мысли изложить в структурированной форме. Это не так-то просто. Поэзия – это тот же самый упорядоченный хаос. Но 8 800 200 ровно 9702. Я надеюсь, вас, дорогие друзья, не убаюкали эти прекрасные, но в то же время убаюкивающие своим ритмом стихи. И вы нас по-прежнему слушаете. Так вот, почему же Путин потребовал избавиться даже от намеков на шоковую терапию в экономике? Возможно, нам сейчас ответит Андрей. Вы в эфире. Да, к сожалению, сорвалось 8 800 200 ровно 9702. Это трудности прямого эфира, дорогие друзья, потому что иногда люди звонят, и вот телефон срывается. О, у нас есть на линии Иван, ваше мнение. Отключите, пожалуйста, приемник, эхо. Отключите приемник. Вот, вы в эфире. Иван. Да что такое сегодня? Ну, дорогие друзья, Путин потребовал избавиться от шоковой терапии в экономике. И вот он сказал очень важную вещь 19 сентября. Рассчитываю, что правительство и Госдума будут вместе работать над достижением озвученных целей в интересах россиян и безо всякой шоковой терапии. Владимир нам дозвонился. Ваше мнение.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я... хотел бы сказать, что Путин... Алло, меня слышно?
Да, слышно хорошо, говорите.
Я хотел сказать, что Путин имел в виду, наверное, никакой шоковой терапии не надо. Вот у нас есть там представители бизнеса нашего, Чубайса всякие. Вот типа не надо их, не надо их трогать, а будем как-нибудь уж справляться вместе с ними. Ну, наверное, вот так вот. Как еще можно понять? Спасибо.
Ну, не знаю. Сейчас вот весьма серьезно разбирается в том, что господин Виксельберг делает с теплосетями. Например, вот сегодня в «Комсомолке» опубликовали большую статью Владимира Варсобина о коррупции в теплосетевом комплексе Воркуты. И якобы к этому как-то причастен Виксельберг. Вот поэтому, когда вы говорите, что это сигнал, дескать, Чубайса не трогать, но факты свидетельствуют об обратном, хотя в любом случае следствие покажет. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, чтобы прямо сейчас в прямом эфире высказать свое мнение на тему того, почему Путин потребовал даже не думать о шоковой терапии в экономике. И я, Эдвард Чесноков, заслушав все ваши предположения, выскажу в итоге итоговую версию. У нас на линии Олег, ваше мнение.
Добрый вечер, Эдвард. Ну, понимаете, конечно, президент самому решать, как вести экономику. И я думаю, нам не надо об этом говорить. Но шоковая терапия уже была. Это уничтожение Советского Союза. Это страшнейший был кризис. И когда... Чубайс сказал своему преемнику на госком имущество, забыл, как его зовут, говорит, будем продолжать эту линию, а сколько погибнет людей, это не важно. Но мы будем вести эту линию. Но что сейчас хотел этим Путин сказать, вот это уже трудно, я не знаю. Или эта политика нас доведет до конца, или он будет менять ее. Вот мне что, вы можете, Эдвард, как-то можете нам более объяснить. Поэтому сейчас ситуация такая, она зажатая, что за терапия, уничтожение Советского Союза, у нас нет экономики, нет своей финансовой системы, банковской системы, и у нас продаются все активы всех предприятий, даже сырьевых уже проданы практически. Я не знаю, к чему мы придем. Или полностью под команду олигархата мирового уже. Понимаете?
Вы знаете, я вас понял, вы не совсем правы, да. Например, ну что значит нет экономики? Ну вот пришли, например, в Крым банки, да, туда, оттуда же все банки сбежали, и там создана финансовая система, да, может быть, несовершенная, но создана. Наконец, создана карта МИР, платежная карта, которая независима от визы, мастер-карт, процессинговые системы, которых находятся за рубежом. Далее я вам очень советую зайти, например, на сайт сайт «Сделано у нас», и просто посмотреть, что там каждый день в России открывается какое-либо крупное производство. Да? 105 уже самолетов «Суперджет» сделали, которые даже за границей в Мексике покупают. Поэтому вот факты говорят не в вашу пользу. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, чтобы попасть в наш прямой эфир сразу после перерыва.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
«Вождь». Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
Итак, дорогие друзья, прямой эфир вступает в завершающую стадию, но вы еще можете, набрав 8 800 200 ровно 9702, внести свою гипотезу, почему же Путин потребовал избавиться даже от намеков на шоковую терапию в экономике. Что он этим хотел сказать? Последуют ли какие-либо изменения во внутренней, именно во внутренней политике, ибо экономика – это прежде всего все-таки наше внутреннее дело. Вот пишут нам: надо выкинуть Набиуллину с ее, господи, паханом Чубайсом и дать возможность развиваться стране. Ну, блок, либеральный блок у нас не любит. Здравствуйте. Жизнь показывает, что может быть наоборот. Путин голова, но есть шея. А куда эта шея повернет? Спрашивает один из радиослушателей, не представившийся почему-то, когда вы пишете на наш WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702, я вас очень прошу, представляйтесь. Ну вот вы сказали про шею, а шея — это мы с вами, это народ, потому что вы помните, например, когда началось народное движение в Новороссии, то простые русские люди жертвовали миллионы рублей, там, по-моему, 200 миллионов. Это простые люди, такие, как мы с вами, пожертвовали на гуманитарку, не на войну, на гуманитарку, и людям стало лучше. Может быть, не совсем стало хорошо, да, там до сих пор продолжаются обстрелы с украинской стороны, но стало лучше. И вот это то, что мы сделали с вами, это то, чем мы можем гордиться. Мы, журналисты, «Комсомольская правда» писала об этом, о Донбассе, как его обстреливает ВСУ, и мы сделали хоть чуть-чуть этот мир лучше. Это прекрасно, дорогие друзья. Но все-таки вернемся к теме нашего разговора. Почему Путин потребовал избавиться от намеков на шоковую терапию в экономике? И нам дозвонился еще один радиослушатель. Василий, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать бы словами Питона К. из фильма про Маугли. Uh-huh. Вот. Ну, там немножко по-другому было, конечно. Но если будет еще одна шоковая терапия, то не будет ни тебя, Маугли, ни этих самых остальных, ни меня, Питона К., ни того, кто об этом говорил. Извините, пожалуйста. Спасибо.
Это приятно, когда, подобно Владимиру Владимировичу, наши радиослушатели мыслят и говорят метафорами. И очень хорошо, что вы разбираетесь в культуре, в том числе и в этом прекрасном фильме «Маугли», ибо сам Путин его несколько раз цитировал. И вот почему, например, вы очень правильно заговорили, да, почему «Маугли»? Потому что Киплинг, который его написал, это был писатель-имперец, это писатель, который восхвалял, может быть, незаслуженно, Британскую империю. Он писал о том, как вот эта вот цивилизация, да, хотя, безусловно, и Индия, где он жил, там была цивилизация куда более древняя, нежели даже британская, тысячелетняя. Но вот эта его идея, когда культура куда-то приходит и меняет людей, вот она, эта идея очень интересная. Но не будем уходить от темы. Нам дозвонился Александр. Ваше мнение? Станислав, прошу прощения, Станислав, алло, ваше мнение? Да. Вы в эфире.
Добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, Владимиру Владимировичу нужно более как бы прямее говорить нашему правительству и требовать, чтобы не было вот этих вот иносказаний и трактовок всяких его слов. Потому что если даже майские указы в полном объеме были не выполнены, когда это было в принципе четко сказано и расписано, да, а сейчас он говорит то же самое тем же самым людям, это... Они могут трактовать для себя в голове как угодно и могут себе позволить их просто не выполнять. И за это им ничего не будет, к сожалению.
Я бы так не сказал. Есть Общероссийский народный фронт. Понятно, что Общероссийский народный фронт – это не мстители из комиксов Marvel, которые то и дело уничтожают какое-либо мировое зло. Но ОНФ ведет системную работу. Более того, я бывал на мероприятиях ОНФ и вижу, что это действительно происходит. И у них есть специальное направление по мониторингу исполнения майских указов президента. И вот я беседовал с руководителем этого направления, который, по-моему, зовут Николай Николаев, что в настоящее время примерно на 2/3, по некоторым направлениям даже на 3/4 выполнены эти указы, поэтому, безусловно, работа идет. Я уже не говорю о многочисленных посадках, мне вам напоминать, там Захарченко, Хорошавин, Гайзер, идет работа, и вы здесь не совсем правы. Нам дозвонился Георгий, ваше мнение.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Ага, спасибо. Вы знаете, дело в том, что не будет перемены в экономике, потому что я вот слышал про выступление Медведева было, да, по программе, значит, «Коммерсант». Вот, и там чисто утверждена либеральная экономика. То есть не будет никаких изменений.
Не знаю, не знаю. Владимир Владимирович неоднократно говорил и о создании рабочей аристократии, и об импортозамещении. Он не только говорит, он делает. Поэтому, когда вы говорите, что никаких изменений к лучшему, это скепсис, это пораженчество. Зачем же быть таким пораженцем? Еще у нас есть один звонок. Уважаемый Анатолий, вы на линии.
Город Липецк. Ну, что можно сказать? Путин – это уникальное, во-первых, явление в нашем, ну, в нашем государстве, в нашем обществе. Вот. Но здесь как бы можно сказать ширше, конечно, ему, Владимиру Владимировичу, уважаемому человеку, надо и с обществом заниматься, и... с олигархами, вот оценку. Было там 25 лет, как мы потеряли Советский Союз, но когда был путч в Чили, пришел, ну,
Пиночет.
Пиночет.
Аугусто Пиночет.
Да, он когда отправил свое, а после сказали: Пиночет, ты делал путч? Делал. Убивал людей? Убивал. Но надо судить. Его судили.
И к чему вы это говорите?
А к чему я говорю? Мы говорим и про Советский Союз. Если взять от Дальнего Востока и до Бреста, молодежи сколько там друг друга побивали, какие-то банды были. Вы понимаете, в том режиме.
Но это же не правил. Путин.
Нет, не Путин в этом я не за Путина. Кто правил перед Путиным?
Ну, Борис Николаевич.
Ну, оценку надо давать.
Ну, я вас понял, все-таки, наверное, лучше подождать некоторое время, хотя бы лет 25, и потом давать оценку. Сейчас прошло меньше 10 лет с момента, около 10 лет с момента смерти Ельцина. И вот я вот зашел на сайт «Сделано у нас», пожалуйста, новое производство, новый цех по переработке льна открылся в Вологодской области. В России начали делать уникальные операции на легочных сосудах. Ростелеком завершил строительство оптоволоконного кабеля от Сахалина на Камчатку, благодаря которому жители Дальнего Востока получат скоростной интернет. Разве это плохо? Это хорошо. И вот давайте все-таки, подводя итоги, я скажу, почему же Путин говорил такие вещи, негативные вещи о шоковой терапии. Итак, кто заинтересован в шоковой терапии? Ну, конечно, те, кто хочет в мутной воде ловить рыбку и под соусом экономического кризиса совершать всякие неблаговидные дела. Ибо сами намеки на шоковую терапию заставляют людей совершать неадекватные действия. Да, если вам сказать, что завтра конец света, то начнется хаос, который невозможно предотвратить. А коррупция начинается именно там, когда всем рассказывают, что скоро конец. И тогда люди начинают тащить все не попадя. Коррупционеры именно для того, чтобы пресечь коррупцию, именно для того, чтобы сохранить стабильность, Путин об этом сказал. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Услышимся в следующий четверг.
Вождь. Программа Эдварда Чеснокова. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.